Здравствуйте, сегодня вторник, 6 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Украине разрушена плотина, контролируемая российскими войсками Каховской ГЭС. Представители Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России заявляют, что продолжают удерживать село Новая Таволжанка в Белгородской области. Областные власти это отрицают. Украинский художник из Крыма Богдан Зиза, в мае прошлого года обливший голубой и желтой краской двери администрации Евпатории и поджегший их, приговорен к 15 годам заключения. Также сегодня.
Несмотря на то, что все эти слова написаны не нашими авторами, а сказаны политическими заключенными, даже ради одной такой книги стоило бы основать издательство Freedom Letters.
Издательство Freedom Letters выпустило сборник «Не последние слова», состоящий из текстов последних слов, произнесенных на суде российскими политическими заключенными. В Херсонской области Украины сегодня ночью была разрушена Каховская ГЭС. Огромные массы воды из Каховского водохранилища хлынули в Днепр. Плотина не подлежит восстановлению, об этом заявили контролирующие ГЭС российские оккупационные власти. Министерство внутренних дел Украины объявило об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра, в том числе из одного из районов Херсона. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает абсолютно несостоятельной выдвинутую Россией версию, согласно которой плотина разрушилась в результате обстрела со стороны ВСУ. Соболевский заявляет, что плотина была подорвана. Он называет это осознанным терактом, время которого сейчас уточняется.
Точное время уточняется. То, что мы можем на 100% сказать, это никак не связано с действиями вооруженных сил Украины, как пытаются сейчас дискредитировать их оккупационная власть. Это был осознанный террористический акт со стороны Российской Федерации, которые не могли не знать, каким последствиям это приведет. И, возможно, это реально очень серьезное техногенное бедствие. Я очень надеюсь, что сценарий будет все-таки более благоприятные, и люди в ближайшее время смогут вернуться в свои дома, когда уровень воды вернется в норму, но готовимся и к наихудшим сценариям, скажем так. Негативные последствия будут и на левом, и на правом берегу, и наши Олежки тоже, к сожалению, там существенно сейчас потапливает, насколько мы можем получать информацию. К сожалению, гуманитарного доступа по понятным причинам у Украины сейчас нет, к нашим людям, поэтому им придется самим о себе заботиться, потому что оккупационная власть никаких действий для того, чтобы помочь людям, сейчас не предпринимает. Доступ даже к гражданским специалистам нашим был максимально ограничен, там очень сложный пропускной режим, к инженерным помещениям доступа не было вообще, и ранее была информация, что, скорее всего, вся эта конструкция была заминирована изнутри, потому что во-первых, была и оперативная информация, во-вторых, было зафиксировано движение там военных грузовиков, инженерных войск Российской Федерации, поэтому вероятность того, что это было заблаговременно заминировано, она крайне высока, это практически уверен. Я хочу еще заметить, что те населенные пункты, которые сейчас в зоне риска, они же находятся и в зоне риска по обстрелам у нас, потому что это населенные пункты, которые находятся непосредственно на берегу Днепра, и количество пролетов там просто зашкаливает. Поэтому, если у людей все-таки, если они готовы, то лучше принимать решение о добровольной эвакуации на более длительный период с этих населенных пунктов, потому что уйдет сейчас этот фактор затопления, но фактор обстрелов, к сожалению, остается.
Это был заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Существует также версия, согласно которой плотина разрушилась в результате повреждений, нанесенных ей ранее. При этом президент Украины Владимир Зеленский еще летом прошлого года предупреждал, что российская армия может взорвать Каховскую ГЭС. Но обращает на себя внимание и тот факт, что президент России Владимир Путин всего неделю назад, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что Украина вынуждается Россию на ответные зеркальные действия. Путин обвинил Киев в подготовке провокаций. Вот что он тогда сказал.
Они провоцируют нас на зеркальные действия. мы посмотрим, что с этим делать, но граждане Украины, которые, ну, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны. И просто понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции. Или использовать какие-то грязные устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью.
Это был Владимир Путин. Прошла всего неделя, и плотина Каховской ГЭС оказалась взорвана. При этом вода для системы охлаждения именно Запорожской атомной электростанции берется из Каховского водохранилища. И многие специалисты опасаются за безопасность функционирования ЗАЭС, превращенной к тому же российскими войсками в укрепленный район. И сегодня же Федеральная служба безопасности России отчиталась о предотвращении теракта с использованием так называемой «грязной бомбы». Разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей, утверждается в сообщении ФСБ. Об угрозе использования так называемой грязной бомбы российские власти активно заговорили еще осенью прошлого года. В октябре министр обороны Сергей Шойгу звонил коллегам из США, Великобритании, Франции и Турции и говорил им, что Украина якобы готовится к провокации с использованием грязной бомбы. После этого об угрозе грязных бомб почти забыли, как о боевых комарах, которые якобы выращиваются в американских биолабораториях в Украине. Имеет ли какой-то военный смысл для России подрыв плотины Каховской ГЭС? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
Ну, достаточно очевидно. Они таким образом хотели подтопить берега, в том числе левый берег, они ожидают наших наступлений именно в районе Херсона. Они думают, что там будет основной удар, и для того, и что мы будем форсировать речку Днепр. И таким образом, подорвав гидроэлектростанцию, естественно, удар разлился, особенно на правый берег. И это, с их точки зрения, россиян как-то может приостановить или вообще сделать невозможным наступление в том месте, где они ожидали, что мы будем наступать возле Херсона. Ну, где мы будем наступать, это, про это точно знает только наше военно-политическое руководство. Как говорил секретарь Роднациональной обороны Данилов, что про это знают вообще 5 человек в мире точно, как будет проходить наше наступление. Но они, видимо, решили подстраховаться. Я думаю, это у них перегрелось просто от ихнего страха в ожидании нашего наступления. Это их такие... какой-то, ну, не знаю, простыми словами, такое ощущение, что они просто психанули. По большому счету, это и не остановит наши войска, и вода спадет достаточно быстро. Ну, как достаточно? По прогнозам, за 20-40 часов прекратится сброс этой воды, вся вода, что там была, выйдет. Там перепад высот на Каховской ГЭС приблизительно 16 метров. Подтопление будет, и уже прописаны, какие населенные пункты могут быть подтоплены. Но какого-то цунами, какого-то затопления глобального не будет. Это будет подтопление, и вода, в принципе, за несколько дней она уйдет. То есть для чего это было делать, ну, непонятно. Военных каких-то преимуществ это вряд ли даст. Это на несколько дней. А экологические последствия будут достаточно тяжелые. Плюс, к тому же, большая опасность для, наверное, это главное для Запорожской атомной станции, потому что она берет воду для охлаждения именно с Каховского водохранилища. И теперь возникает вопрос, как с этим будет, если вода упадет. Естественно, она будет разливаться, уровень воды в Каховском водохранилище упадет, и сможет ли Запорожская станция оттуда брать воду. Но это вопрос пока открыт. Это надо, чтобы специалисты точно разобрались, но опасность такая существует. Она была на 100% взорвана, потому что видно разрушение, ну, удар извне. Ну, вы знаете, теоретически можно припустить все, что угодно. Можно теоретически припустить, что это были марсиане. Но это на 100% было взорвано изнутри. Про это еще говорил президент Зеленский еще год назад, что они планируют это сделать. И это подцепило левый берег. Это действительно может усложнить форсирование речки Днепра. То есть, если допустить невозможно, что это было сделано не россиянами, а, например, нами, то это получается, что мы сами себе в ногу стрельнули. То есть, это россияне так могут делать. Мы такие глупости не делаем.
Это было мнение украинского военного эксперта Алексея Гетьмана. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министерство обороны России продолжает утверждать, что вооруженные силы Украины начали 4 июня массированное наступление сразу по нескольким направлениям, которые удается сдерживать. Провоенные телеграм-каналы полны видео, на которых, как утверждается, зафиксировано уничтожение живой силы и техники, в том числе западного образца, украинских войск. В сводке Министерства обороны России о боях в Украине за 5 июня, представлявший ее генерал-лейтенант Игорь Коношенков, говорил об успешной обороне целого ряда населенных пунктов, срыве планов контрнаступления ВСУ и назвал цифры потерь украинских войск за минувшие сутки. Вот что он сказал.
Атакующие соединения и воинские части вооруженных сил Украины понесли существенный урон. Общие потери украинских войск на южнодонецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 леопардов производства ФРГ, 3 колесных танка производства Франции и 109 боевых бронированных машин.
Говорил пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков. Видимо, прочитавший эту сводку, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем очередном заявлении поднял генерала Коношенкова на смех. Пригожин конфликтует с Министерством обороны России, об этом мы много рассказывали, но и представление о боях в Украине он тоже имеет. И вот как Пригожин оценил приведенные Коношенковым цифры.
Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян с такими потерями. Чтобы уничтожить 1500 человек, это должна быть такая бойня в сутки на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой, зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дают Коношенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили 5 раз.
Это был владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ну а Белгородская область продолжает подвергаться постоянным обстрелам. В сводке за последние сутки упоминаются многие районы и населенные пункты области. Больше всего мин и снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу. Там пострадал по меньшей мере 1 человек. Власти объявили об открытии дополнительных пунктов раздачи гуманитарной помощи. При этом постоянно проникающие из Украины на территорию России отряды русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России утверждают, что до сих пор удерживают село Новая Таволжанка. В телеграм-каналах появилось видео РДК, на котором об этом говорит лидер корпуса Денис Капустин. Судя по геолокации, видео записано на окраине Новой Таволжанки. Точное время записи определить невозможно. И вот что говорит Капустин.
Ну что ж, друзья, бойцы русского добровольческого корпуса, который день контролирует населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в 5000 человек. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы русского добровольческого корпуса. Другой власти в этом регионе нет. Раз господин Гладков не может контролировать свою подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве.
Говорил лидер русского добровольческого корпуса Денис Капустин. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, в свою очередь, что сегодня в Новой Таволжанке диверсантов не было. Вчера мы рассказывали о 111 задержанных на акциях в России в поддержку Алексея Навального в день рождения основателя ФБК 4 июня. По последним данным, задержанных уже около 120 человек, причем по сообщению телеграм-канала «Сота» по меньшей мере 9 из них власти удерживали 2 суток. – В телеграм-канале появились видео, записанные, судя по всему, в автозаке. Все эти 9 человек представляются и говорят, что их задержали и удерживают незаконно.
Скузоватов.
Лашкаров Эдуард Владиславович.
Сизова Яна Юрьевна.
Блин Дмитрий Николаевич.
Соломин Артемий Константинович.
Дещенко Яков Яковлевич.
Романова Ведянина Екатерина Александровна.
Лебедюк Ольга Григорьевна.
Малыхин Антон Юрьевич. Нас незаконно сотрудники полиции уже 2-й день удерживают. Везут нас в Измайловское отделение. Пожалуйста, помогите нам.
Оснований нет для задержания.
Оснований нет для задержания, да.
В протоколах ошибки, состава преступления нет. Никто не оказывал сопротивления. Нас задержали и удерживают незаконно.
Говорили задержанные на акциях в Москве в поддержку Алексея Навального. Это сообщение телеграм-канала «Сота». Вы слушаете «Время свободы». Крымского художника-акциониста Богдана Зизу российский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима. Первые 4 года ему предстоит провести в тюрьме. Об этом сообщает украинское судебное издание «Грати». Ночью 16 мая 2022 года Зиза облил краской цветов украинского флага и попытался поджечь двери администрации Евпатории, протестуя против российского вторжения в Украину. Его задержали на следующий день. Зизе вменили совершение теракта, угрозу совершения теракта и призывы к терроризму за видеообращение, которое он записал одновременно с проведенной им акцией. Зиза признавал, что провел эту акцию, но настаивал, что она никому не навредила. Прокурор просил для художника 18 лет заключения. Сразу после задержания Зизы в социальных сетях появилось видео, на котором он сожалел о содеянном, но многие отметили тогда нервозность его поведения, складывалось ощущение, что он читает текст по бумажке и боится при этом ошибиться, так что, скорее всего, это заявление было сделано под жестким давлением. В своем последнем слове на суде Богдан Зиза говорил о другом. «У меня, к сожалению, нет аудиозаписи его выступления, поэтому фрагмент последнего слова Богдана Зизы прочтет диктор, цитата по тексту, опубликованному изданием «Грати».
Для вас идущая война – это небольшие трудности, которые вы пытаетесь переждать, живя свою обычную жизнь, стараясь избегать плохих новостей, при этом по-настоящему не ценя таких элементарных вещей, как просто проснуться в теплой постели, в своей теплой квартире и сказать близкому человеку «доброе утро». В то время как в соседней стране миллионы людей лишаются своих домов, теряют близких, разрушаются целые города. Каждый день. Такова повседневная реальность для жителей Украины сейчас. В теории можно было бы объяснить бездействие россиян, если бы все происходящее не делалось руками самих россиян. Руками тех, кто держит оружие, и тех, кто не предпринимает ничего, чтобы остановить происходящее. Каждый день обычный россиянин, считающий, что это все политика и его происходящее не касается, проживая свою обычную жизнь, пополняет бюджет РФ, чем спонсирует эту преступную войну. Мой поступок был криком души и совести к тем, кто так же, как и я, боялись, но так же не хотели и не хотят этой войны. Каждый из нас по отдельности – маленький незаметный человек, но который может быть услышан через громкий поступок. Да, страшно. Да, можно оказаться за решеткой, где я сам, конечно, не планировал быть. Даже за эти слова на меня можно завести уголовное дело. Но лучше с чистой совестью сидеть в тюрьме, чем быть безмолвным скотом на свободе».
Последнее слово по делу украинского художника из Крыма Богдана Зизы наверняка войдет в одно из изданий сборника «Не последние слова», составленного из последних слов подсудимых на политических процессах в России. Первая версия этого сборника только что вышла в совсем недавно созданном издательстве Freedom Letters – «Письма свободы». Я вообще ждал появления такого сборника, даже не раз упоминал об этом в дайджесте «Время свободы», но не думал, что он будет опубликован так скоро. Мой собеседник, генеральный директор издательства Freedom Letters, бывший директор российской премии «Большая книга» Георгий Урушадзе. Издательство Freedom Letters существует всего 50 дней, но оно уже громко заявило о себе. Тем не менее, вот такой сборник, которого все ждали, я имею в виду сборник последних слов на политических процессах в России, он вышел очень быстро. Это издание готовилось как-то заранее или уже было составлено после того, как издательство появилось?
Составлен был после того, как издательство появилось. Работа над ним была, наверное, больше месяца, потому что мы спрашивали разрешение у тех, кто сейчас находится за решеткой, через их адвокатов. И, к сожалению, не все адвокаты ответили, но большая часть и получена. Но в любом случае все тексты были опубликованы. Они не секретные, они уже публиковались в открытых источниках. Мы собрали, проверили, написали предисловия, комментарии, справки и так далее. В общем, это работа месяца полтора в целом шла.
А кому все-таки принадлежит идея создания такого сборника? Или она просто лежала на поверхности?
Ну, идея, конечно, лежала на поверхности, инициатива моя, но понятно, что не издать эти замечательные, умные, тонкие, пророческие слова, ну, просто невозможно не издать. Любое издательство на нашем месте тоже бы захотело такое сделать, конечно.
Ну и, насколько я понимаю, выход этого сборника был приурочен к 4 июня, дню рождения Алексея Навального.
Так получилось случайно. Мы не планировали каким-то специальным образом поздравлять Алексея с днем рождения, но хорошо, что мы поздравили. в печатном виде сборник вышел на несколько дней раньше, в электронном как раз так получилось, 4 июня.
Сборник вышел, это действительно очень яркие свидетельства, но политические процессы в России, я имею в виду судебные процессы по политическим делам, продолжаются. Когда ждать обновления такого сборника?
Знаете, сборник заканчивается словами «продолжение следует». Но в своем предисловии я написал, что мы не знаем, каким будет это продолжение. Реалист скажет, что надо просто будет издавать второй том. И мы, конечно, это будем делать, если это нужно. Но оптимист может сказать, что в какой-то момент все поменяется, и по другую сторону решетки будут те, кто выносил неправомерные приговоры, кто пытал политзаключенных и вообще заключенных и так далее. Такое тоже может произойти. И чтобы это произошло точно, точнее, чтобы такого не повторилось больше, эту книгу надо читать и вместе с детьми, и нужно будет читать на уроках в школах. Это просто такое, знаете, учебное пособие, такая прививка от любого вида тоталитарного мышления, от любого желания доказать свою правоту любыми методами. И, в общем, это действительно очень важная и ценная книга, несмотря на то, что все эти слова написаны не нашими авторами, а сказаны политическими заключенными. Даже ради одной такой книги стоило бы основать издательство Freedom Letters.
Моим собеседником был генеральный директор недавно созданного издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе. Если бы не война, то первой темой сегодняшнего выпуска была бы случившаяся в России трагедия. В Ульяновской области после употребления слабоалкогольного сидра марки «Мистер Сидр» умерли, по последним данным властей, не менее 16 человек. Еще 19 серьезно отравились, некоторые из них находятся в реанимации. Об этом сообщил сегодня губернатор Алексей Русских. Также стало известно о гибели двух женщин в Самарской области по версии следствия от отравления сидром той же марки. Вечером в воскресенье заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил о случаях отравления суррогатным алкоголем и в его регионе. По его словам, и там есть погибшие. По предварительным данным, причина отравления та же, что и причина массового отравления в 2016 году в Иркутской области концентратом для ван-боярышник – использование смертельно опасного метилового спирта вместо этилового при изготовлении суррогатного алкоголя. Тем не менее, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью «Комсомольской правде» даже высказал предположение, что массовая гибель людей могла быть терактом. Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами вообще от этой темы отмахнулся.
Мы, естественно, к специалистам по этому вопросу обращаемся. Я имею в виду массовое отравление сидром, которое происходит в Ульяновской области. 28 человек.
Нашего конференц-кола и не может его.
Да. А, то есть какие выводы можно сделать из этой истории? Просто Онищенко говорит, что это теракт, что это похоже на теракт. Вот я поэтому к вам решил обратиться.
Насколько это? Ну, тогда нужно прямо обращаться в Федеральную службу безопасности.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И в завершении сегодняшнего выпуска вернемся к теме, которую относительно недавно мы активно освещали. Речь идет о здоровье находящегося в заключении в Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Эта тема несколько отошла на второй план после того, как Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство адвокатов Саакашвили о переводе их подзащитного в европейскую клинику для лечения. Сейчас сторонники бывшего главы грузинского государства пытаются скорее доказать, что Саакашвили преследуется по политическим мотивам. Сообщение нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
На днях у элитной тбилисской клиники «Вивамеди», где уже больше года проходит курс лечения бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, прошла шумная акция лидеров и активистов его партии «Единое национальное движение». Это была первая акция непосредственно у больницы с мая 2022 года, когда экс-президента перевели из руставского изолятора для особо важных заключенных в клинику «Вивамеди». В ходе акции Саакашвили приветствовал собравшихся, вывесив из окна больничной палаты портрет президента Украины Владимира Зеленского. Ранее председатель национального движения Леван Хабиашвили заявил, что не исключает силовых методов освобождения Михаила Саакашвили. Власти ответили предупреждением. Экс-президента могут вновь перевести в тюремную камеру из больничной палаты. Но примечательно, что о здоровье Саакашвили уже практически не говорят. Причина – вердикт авторитетнейшего Страсбургского суда по правам человека. Изучив материалы, суд пришел к выводу, что жизни бывшего президента ничего не угрожает. Он получает адекватную медицинскую помощь, и нет необходимости его перевода не только в берлинскую клинику Шарите, на чем настаивали адвокаты и члены семьи, но и другую грузинскую клинику. А ведь сторона защиты весь этот год утверждала, что Саакашвили потерял половину своего веса после ареста 1 октября 2021 года, и что он страдает деменцией, а также рядом эндокринологических и ментальных заболеваний. С другой стороны, министр юстиции Грузии Рад Ибрагвадзе заявил, комментируя решение Европейского суда по правам человека, что Михаила Саакашвили пока не переведут обратно в тюрьму. Он останется в больнице. Судя по всему, пребывание столь высокопоставленного пациента в элитной больнице комфортно для властей, правящей партии «Грузинская мечта», поскольку тем самым они демонстрируют западным критикам готовность соблюдать права заключенного. А вот что касается уголовных дел и судебных процессов в отношении Михаила Саакашвили, окончательное решение по ним примет тот же Страсбургский суд, скорее всего, в течение года или полутора лет. Михаил Саакашвили приговорен Тбилисским судом к 6 годам лишения свободы за то, что в 2005 году по утверждению прокуратуры приказал спецназу МВД избить бизнесмена и депутата Валерия Гелашвили, оскорбившего в газетном интервью его жену, первую леди Грузии Сандру Руловс. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube Радио Свобода Лайв. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».